Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Первые выборы Законодательного собрания Объединенного Пермского края, созданного из Пермской области и Коми-Пермятского округа, прошли 3 декабря. 7-процентный барьер преодолели «Единая Россия» менее 35% голосов. Впервые за последние годы так успешно выступивший «Союз правых сил» 16% голосов, ЛДПР 14%, партия пенсионеров около 12% и Компартия чуть менее 9%. На прошлой неделе, когда я прилетел в Пермь, на Западном Урале была настоящая зима. Минус 25 против плюс 5 московских. На улицах было полно партийных билбордов и рекламы кандидатов, но драйва в кампании как-то не чувствовалось. Это было видно и по газетам, и по вялой телерекламе. Пермяки истратили весь свой пыл во время мартовских выборов главы областной столицы. Уверены были местные эксперты. Тогда губернатор Олег Черкунов добился, что не был избран мэром авторитетный депутат Законодательного собрания Владимир Плотников. И на этот раз Плотникова сразу же сняли с выборов вместе с двумя десятками нелояльных местной власти одномандатников. Правда, нескольким противникам губернатора «Единой России» из рядов бизнес-оппозиции за неделю до дня голосования удалось восстановить регистрацию через Верховный или областной суды, сообщила главный редактор газеты «Пермский обозреватель» Татьяна Соколова.
Восстановили только некоторых кандидатов, они одномандатники. Очень небольшое число. Действительно, это 2-3-4 человека максимум на весь Пермский край. В парламенте Пермского края, да, который образуется, не будет даже какого-то оппозиционного меньшинства. Это будут 2-3 человека. И их голос, ну, не будет решающим.
Времени на агитацию оппозиции оставалось крайне мало. Как отмечал социолог Олег Лысенко, в большинстве округов, за исключением 3-4, интрига отсутствовала, яркой борьбы не было. Более того, несколько пострадавших вели кампанию по срыву выборов в Перми. В округе, где не смог баллотироваться Владимир Плотников, выборы признаны несостоявшимися. Явка была ниже 20%. А вот конкуренция партийных списков в Пермском крае была намного интереснее. «Единая Россия» поставила во главе своего списка беспартийного губернатора Олега Черкунова. Олег Черкунов объяснял свой выбор очень уж прагматично.
Да, я возглавил список «Единой России», но я не член партии. Не считаю правильным, чтобы губернатор там вставал на какую-то сторону в длинной перспективе. Когда не будет партийная структура общества, когда не будет все по-другому. Сейчас еще, на мой взгляд, рано, пока нет той партии, которой бы вот я на сегодняшний день отдал свою душу полностью. Но тем не менее я список возглавил. Почему? И это осознанный выбор. Момент первый абсолютно прагматичный. Бюджет 2007-2008 года будет принимать Государственная Дума. Государственная Дума – большинство «Единой России». Что нам важно? Есть вот конкретные вопросики для Пермского края. Первое – это дороги. Миллиард городу на дороге, перинатальный центр. В принципе, решение принято. 50 на 50, правда, пытались мы выдавить из них все, но пока 50 на 50 – подтвердили. Центр сосудистой хирургии, центр высоких технологий. Мы сейчас со своего бюджета регионального это снимем, деньги оставим в отрасли, здравоохранение реформируем, остальные бюджетные отрасли вздохнут более-менее спокойно. Я вчера прикидывал там наших желаний, там наших хотелок, чтобы мы хотели взять из бюджета, ну там от 5 до 10 миллиардов. Но нам элементарная поддержка, сегодня их нужна. Правильно выстроить отношения с «Единой Россией» и со всеми остальными партиями в дружественном формате. Особо им не мешаем, но понимаем, что для нас стратегический приоритет «Единая Россия» по той простой причине, что два бюджета они делят.
В общем, губернатор Пермского края подчеркивает, что он с назначившим его президентом, а не с «Единой Россией», которую глава администрации считает приводным ремнем Кремля.
80% в стране поддерживает президента. «Единая Россия» все эти годы чем занималась? Я хочу еще раз обратить внимание, я не был членом их партии. У меня были с ними проблемы самые различные. Но объективно, скажите, чем она занималась? Она поддерживала президента все эти годы. Вот классно у нас в стране. Президент хороший, плохое правительство, которое он назначил, а плохая Государственная Дума, которая его законы принимает. Ну так будьте последовательны. Если кто-то реально за счет своего имиджа брал весь этот период на себя весь негатив, вот они пенсии не подняли. Это они приняли решение, что они пенсии не подняли. И сколько бы они в этом формате там просуществовали в Государственной Думе, если бы они занимали там свою позицию. Та политика, которая ведется, вы ей либо довольны, либо недовольны. Но вы не можете быть довольны президентом и недовольны «Единой Россией». Что есть одно и то же технический механизм проведения решения президента.
Я спросил у губернатора Пермского края Олега Черкунова, не опасается ли он так цинично объясняться с избирателем, ведь это может поссорить его с вождями «Единой России».
Я ведь назвал несколько причин, вы говорите только об одной. Только о той, что мы называем прагматичным подходом и возможностью поддерживать контакт с той партией, которая является наиболее влиятельной на федеральном уровне. Есть и второй аспект, о котором нельзя не говорить. «Единая Россия» сегодня обеспечивает проведение инициатив действующей власти, то есть у президента и назначенного им правительства. Я политику эту разделяю. Я вам говорю об этом искренне, не потому что я обязан это сказать. Вот я много вижу ошибок, которые совершаются и на региональном, и на федеральном уровне. Но в принципе, вот эта сбалансированная политика и попытка вести страну в направлении развития, я ее разделяю. Следующий тезис, который, может, произношу впервые. Я человек правых убеждений. Нет, это я произносил много раз. Дальше. Я человек правых убеждений, и может оказаться так, что «Единая Россия» окажется самой правой партией по идеологии. Если те, кто сегодня представляют правые интересы, будут пользоваться исключительными лозунгами повышения пенсий, то я буду судить о партии не по названию, да, а по тезисам, которые есть.
Может, по делам?
Ну, это бы было совершенно идеально, и вы абсолютно правы. Но давайте судите по делам. И когда-нибудь у нас с вами будет возможность сказать, за последние 15 лет эта партия приняла решение, которое продвинули страну, а вот здесь они ошиблись. Для этого надо прожить как минимум эти 15 или 100 лет.
У губернатора Пермского края масса планов развития региона. Например, вопреки общей для России линии на превращение самоуправления в фикцию, он передает в муниципалитеты дополнительные средства.
Все уровни власти никогда ничего не дают вниз. Он говорит, мы же умнее тех, кто у нас там вот внизу. Мы как можем туда деньги отдать? Нет, давайте мы сами решим, где мы ремонтируем, где мы строим. Искренне верю, что мы сделали очень важный шаг. Мы заняли позицию следующую. Вот все дополнительные средства в пропорции такой. Мы 60% отдадим муниципалитетам. Вот 40% это мы оставляем себе. Это чтобы строить новые дороги, реконструировать какие-то большие знаковые объекты. А вот 60% уйдет муниципалитет. Причем 18% они получат, безусловно, по душевому нормативу. А вот для того, чтобы получить еще 42%, мы говорим, слушайте, а вот мы здесь некие ограничения на вас накладываем. Эти деньги должны пойти на одно из четырех направлений. Лицензирование школ, ремонт жилищного фонда, при условии того, что жильцы переходят в ТСЖ, муниципальные дороги. Четвертое, это лесные поселки, города не касается. А пятое, почти направление, да, это вот связано со здравоохранением. В целом, по краю, муниципалитеты приняли решение в сторону образования.
Даже оппоненты Олега Черкунова признают, что главе региона удалось организовать массовую передачу детей из интернатов в семьи.
Нам один ребенок в детском доме обходится в 150 тысяч рублей. 150 тысяч рублей в год. Кто у нас в состоянии на своего ребенка издать такие деньги? Почти никто. По детским домам мы там за четверть этой цены детишек в семьи устроили, и все. И там все счастливы. Они и их кормят на эти деньги, и своих детей на эти же деньги умудряются кормить. 9 детских домов сократили в этом году. Все деньги остались в отрасли. Из 70 тысяч детей, устроенных в семьи, в стране в целом 5 тысяч наших.
Оппоненты считают, что Олег Черкунов, бывший комсомольский секретарь и выходец из бизнеса, не объективен. Слишком уж хорошо живет принадлежащая ему, созданная еще до губернаторства, торговая сеть «Семья». Олег Черкунов якобы лоббирует интересы атомного бизнеса, «Уралкалия» и других коммерческих структур, считает Татьяна Соколова, главный редактор газеты «Пермский обозреватель», с которой воюет администрация края.
Если Черкунов Олег Анатольевич выходит, значит, на собрание с жителями Коми округа, с представителями организаций разных, с людьми, и в зал кидает вопрос, кто за, кто против строительства атомной станции на территории вашего округа? Люди просто вот в ступор. Они замолчали, потому что в 91-м году они все проголосовали против строительства атомной станции на их территории. Был референдум, и они уже высказали свое мнение. Почему Черкунов думает, что они его изменили? Ты лоббируешь интересы какого-то бизнеса, будь то Уралкалий или еще что-то. СМИ, пресса, тебя начинают критиковать за это неэффективное, необдуманное решение. Да ты иди, разговаривай с прессой.
Глава Пермского края Олег Черкунов эмоционально отвергает наветы и клеветы.
Не обвиняют меня в этом точно. Вернее, давайте более точно сформулируем, о чем говорится. Первое, я пришел из бизнеса. Второе, да, я являюсь собственником бизнеса в соответствии с законом. Когда я только пришел, все говорили, ну все, будет лоббирование интересов бизнеса, будет проблема. Где конкретные факты? Пусть не люди, которые не понимают в том, что такое бизнес, пусть прямые конкуренты скажут, он нарушил принципы. Он не дал нам развиваться, он дает развиваться своему бизнесу. Вот пусть прямые конкуренты это скажут. Нет этого. Я честно играю эту игру. Я сегодня занимаюсь развитием Пермского края, а не развитием собственного бизнеса. Значит, а по срастанию с бизнесом, я вообще не понимаю, про что это. Максимально делаю для того, чтобы действия власти были прозрачны. Максимально. На сегодняшний день вся работа по социальной сфере – это только начало. В интернете. Вы планы работы сотрудников на неделю можете посмотреть в интернете. Куда больше-то прозрачности?
Пермский губернатор Олег Черкунов по своим политическим взглядам отнюдь не принадлежит к единоросскому болоту. Губернатор не демократ, для него богоспасаемый народ и демократические процедуры лишь помеха. Это эффективный менеджер чубайсовского типа, человек правых пиночетовских взглядов.
Я очень хочу, чтобы в России была сильная и мощная правая сила, вменяемая и разумная. Под правой я имею в виду людей, которые в экономике руководствуются в первую очередь рыночными принципами. А в государстве созданием децентрализованной системы управления. Ничего другого России не дано. Такой территории огромной невозможно будет управлять по командам из центра. Я очень хочу, чтобы была такая партия. Кто займет эту нишу? Я пока не могу сказать. Но кто-то ее займет.
По сути, комсомольский секретарь, бывший сотрудник торпредства в Чехословакии и вроде бы работник разведки, должен был бы состоять в Союзе правых сил, отмечал журналист Олег Антонов. Олега Черкунова одни любят, другие ненавидят, постоянно ставя ему в пример куда более гибкого предшественника Юрия Трутнева и забывая, что тот был избран главой Пермской области всенародно, а Олег Черкунов отвечает лишь перед назначившим его руководителем страны. Но все же без харизмы губернатора Олега Черкунова бледная пермская «Единая Россия» никак бы не вытянула кампанию. Лидер пермского отделения «Единой России» депутат Владимир Рыбакин обещал губернатору прочную основу в краевом парламенте.
Перед нами стоит задача не менее 42% получить. На этот результат работаем. Одномандатники наши кандидатуры 70% пройдут.
Но результат «Единой России» оказался куда ниже. Менее 35% голосов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Политолог Олег Подвинцев уже в ходе избирательной кампании отмечал, что поставленная партией власти задача получить больше, чем дала «Единая Россия» Росселя в Свердловской области, в Перми практически невыполнима.
Есть определенная усталость от партии власти. Есть определенная усталость и от региональных лидеров. Это настроение протеста, которое отличается от тех протестных настроений, которые были в 90-е годы. Протестные настроения, они возрастают именно в регионах, в которых более высокий уровень жизни, где более продвинутая экономика, где, казалось бы, больше основ для того, чтобы быть довольным, значит, существующей ситуацией. И поэтому не случайно сейчас красный пояс бывший наоборот становится поясом синим, то есть он лоялен по отношению к власти центральной. А вот те регионы, которые раньше поддерживали существующую власть как альтернативу коммунистам, там, наоборот, нарастает протестное настроение. Они, с одной стороны, может быть, менее опасны с точки зрения перерастания в какой-то там стихийный бунт, но, с другой стороны, потенциально может быть и более значимы. Потому что вот этот бунт, так сказать, сытых и довольных, казалось бы, тех людей, которые, в общем, достаточно уверенно сейчас стоят на ногах, это в какой-то степени, в общем-то, потенциально более опасный протест, чем вот протест голодных и обездольных. Потому что тот протест легче снять, так сказать, дав им что-нибудь, кусок хлеба, там, надежду на завтрашний день, и, возможно, уже настроение изменится. А здесь требуется что-то и дать иное, чего, мне кажется, пока нынешняя власть дать не в состоянии. Но, по крайней мере, определиться, а вообще, что дальше, к чему идем, зачем живем, к чему стремимся. Эти вот оппозиционные настроения, они еще до конца не оформились. Они выливаются просто в стремление поддержать какую-то третью силу.
Раньше протестный электорат подбирала компартия, но пермское отделение компартии в сырьевом и довольно активно развивающемся Пермском крае сильно захерело. Результат 9% – дань традиции. Власти особо против КПРФ не боролись. Компартия в Пермском крае прикормлена и даже на выборах выборах ее обслуживала команда пиарщиков, близких к администрации региона. Первый секретарь обкома компартии Константин Милюков в интервью Ольге Юшковой обличал власти, обвиняя их в развале оборонной промышленности и сельского хозяйства.
Если мы не восстановим работу промышленности, а у нас промышленные предприятия, оборонка работает на 20-30% мощности, то есть промышленный потенциал не используется. Это значит, не заняты рабочие места, люди не получают заработную плату, предприятия не дают той прибыли, которую могли дать, не пополняют след на бюджет. Люди не получают заработную плату и получают ее, я бы сказал, нищенскую заработную плату. Ну что такое, если по области средний там 9 тысяч? Мы говорим, что в разы, ну в два раза минимум должна быть заработная плата увеличена. Тогда человек может себя обеспечить и может пополнять бюджет за счет того, что он будет участвовать вот в обороте средств. Мы никогда не будем терять, используя свое зрение, восстановление агропромышленного комплекса. Они сейчас, хозяйства, развалины и фактически, ну если 10%, 15% хозяйств остались на плаву, то только благодаря огромным усилиям там руководителей остальные-то хозяйства разрушены.
У руководителя Пермского края Олега Черкунова, естественно, были возражения коммунистам.
Перечень проблем, которые есть в Пермском крае, я могу гораздо более развернуто сформулировать. Начнем с сельского хозяйства. Сельское хозяйство действительно можно сегодня характеризовать следующим. Физические объемы не растут. Есть большой объем убыточных предприятий, которые продолжают гибнуть. При этом уровень солидированной прибыли предприятий сельского хозяйства растет. Это означает, что сильные становятся еще сильнее, а слабые постепенно сворачивают деятельность. Что мы сделали в этой сфере? Для нас являются сегодня ключевыми вопросы производства мяса и молока. Вот для того, чтобы люди могли организовывать свою работу, для того, чтобы производить молоко, держать скот, надо, чтобы это было куда-то сбывать. У нас сегодня два крупных молочных предприятия. Одно реконструировали с поддержкой бюджета, это Кунгурский молзавод, и привлекли на второе системного инвестора Унимилк на Пермолоко. Что касается мясного производства, в стадии подготовки проект по строительству крупнейшего комбината, который будет производить свинину. Есть инвестор, заключен договор с Россельхозбанком. В общем, я считаю, что это тоже прорыв. Следующее направление, которое реализуется в сельском хозяйстве, это поставки по нацпроекту племенного скота. Не думаю, что по сельскому хозяйству мы стагнируем. Я думаю, что это достаточно серьезный там прорыв. Мы остаемся предприятием, где преобладает сырьевая экономика. А как может быть иначе? Это наше конкурентное преимущество. Нефть, нефтепереработка и нефтедобыча. Калийные удобрения, мы вообще монополисты в этой сфере. Если мы берем сферу машиностроения, то, скажем, заказы авиадвигателей на сегодняшний день на наших предприятиях, они увеличились. Но мы делаем шаг следующий. Мы смотрим, а как обеспечить инновационное развитие края. Территориально генерирующая компания номер 9 разместилась на нашей территории. Это управляющий центр. Что делать дальше? Форум, посвященный инновационному развитию, в сентябре прошел не где-нибудь, а в Пермском крае. Так что вот в этой сфере я абсолютно уверен, с точки зрения экономики, я думаю, что мы поконкурируем именно с теми территориями, которые претендуют на развитие новой экономики.
3 декабря новый протестный электорат достался оппозиции правой, Союзу правых сил и левой, Справедливой России, которые фактически сомкнулись, сыграв на поле правого власти в сфере социальной политики. Партия Миронова преуспела в лице партии пенсионеров, почти 12%. А вот «Родина» оказалась не у дел и не преодолела 7-процентный барьер. От «Родины» в блоке с «Партией жизни» здесь успехов не ждали, говорил в последние дни кампании социолог Олег Лысенко.
«Родина» резко сбавила свои обороты. С другой стороны, партия пенсионеров двигается очень уверенно, с очень хорошими деньгами. Координации между ними нет. Партия пенсионеров финансируется некоторыми крупными коммерческими структурами, а «Родина» это не досталась. «Партия жизни» в течение лета долго решала вопрос, кто же станет региональным лидером. Само Пермское региональное отделение сделало ставку на депутата законодательного собрания Константина Окунева, достаточно известного, а Москва сделала ставку на других людей. В результате они так и не сумели договориться. Ну и это еще, конечно, внесло существенный разброс в ряды этой партии.
При этом «Родина» успела в последние дни кампании в Пермском крае напасть на партию пенсионеров и весьма расстроила лидера пенсионеров Юрия Бурлякова. Во время пермских выборов было заметно, что представители «Единой России» явно не были готовы к спору с новыми популистами, что практически признавал депутат законодательного собрания Владимир Рыбакин.
Партия пенсионеров действительно сегодня отнимает голоса как у КПРФ, ЛДПР, КПРФ, они вообще, так скажем, убивают здесь партию пенсионеров, у нас отнимают голоса, с чем, в общем-то, мы тоже не соглашаемся, потому и говорим, что такого, в общем-то, и быть-то не должно. Но суть-то в чем? Врут безбожно. Повышение пенсии сколько? В 2 раза, да? Ну, нереально же в следующем году повысить пенсию в 2 раза. Люди, конечно, слышат то, что хотят, а поэтому, наверное, и такая популярность. Но, с другой стороны, сегодня ситуация действительно получается у партии пенсионеров патовая. Принято решение о самоликвидации. Они в случае избрания в законодательные собрания не смогут вступить в любую другую партию, потому что в соответствии с законом, если они вступают в другую партию, они вынуждены будут уйти из законодательного собрания. То есть получается ситуация, когда они остаются вообще вне партии, свободными, так скажем, игроками. Проголосовав за свободных игроков без будущего, ну, наши избиратели просто рискуют остаться без соответствующей поддержки.
Партия пенсионеров пыталась догнать «Единую Россию» всего лишь на 2 требованиях. Первое – направить 25% бюджета на помощь социально незащищенным слоям. Второе – поднять пенсии, как рассказывал лидер списка Юрий Бурляков.
Мы не обещаем в разы или в 4 раза. Мы совсем других подходов. Мы считаем, что все эти разы и проценты, они не решают вопроса. Практика показала, что во сколько бы ни увеличили, какие проценты не увеличили, только стоит об этом объявить, цены уже пошли вверх и уже принимаются решения, а люди-то уже без денег, без надбавки. То есть инфляция все это съела. Рынок моментально реагирует и опережает в данном случае власти государства. Здесь нужно, наверное, кардинально менять и предлагаем за основу взять 166 закон. Он, как во всем мире, в принципе, 75% заработка. Заработок, соответственно, должен быть не ниже прожиточного минимума, а в 2-3 раза больше. Абсурд, когда в России работающие одновременно являются нищими. Это абсурд, который нужно немедленно устранять. Если мы перейдем к этому и еще возьмем за перерасчет, за основу не фактический размер пенсии, а платежеспособность, вот тогда, наверное, мы уйдем вот это пресловутое повышение и в конечном счете нуль, по нулям. И кроме озлобленности от людей мы ничего не получаем.
Лозунг «взять за основу 166-й федеральный закон», которым установлены особые пенсии госслужащим 2/3 от заработка, и распространить его на всех, но с уровнем обеспечения 75% от зарплаты. Прост и понятен. Сейчас власть России всем уже сообщила о своих невероятных экономических успехах, и потому «Единой России» было, по сути, нечего отвечать конкурентам. Приходилось действовать методом дискредитации. Губернатор Пермского края Олег Черкунов легко выдавал избирателям тайну. Пенсионеры и «Единая Россия» управляют из одного центра.
Какой основной тезис все политические партии? Левые, понятно, и правые сегодня используют. Я по нему пенсии в 1,5 раза, говорит один. Второй берет пирог, так и говорит. А вот я по нему в 2,5 и бюджетником в 4. Приехал руководитель пенсионного фонда вот с такими глазами федеральными. Говорит, что они там у вас? Какие пенсии они повышают? Они про что говорят-то? Пенсия платится из пенсионного фонда в соответствии с федеральными законами, принимаемыми Государственной Думой. Они какую пенсию повышают? Партии пенсионеров вообще, там, РПЖ впоследствии. Ну, как вы понимаете, недолго бы они здесь проагитировали, да, учитывая, что основное руководство, в том числе там Илья Григорьевич Шурикин, официальный работник городской администрации. Значит, нам почему-то было выгодно, чтобы, ну и вторая какая-то точечка-то была. Должно появиться в России 2 партии. Должно появиться.
Возможно, именно нечеткость оппозиционной позиции и отбросила партию пенсионеров на пермских выборах на 4-е место. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу передачу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москву прибыли британские исследователи, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политизация ситуации вокруг гибели Литвиненко может негативно сказаться на отношениях России и Великобритании. Компания «Интеку», которую возглавляет жена мэра Москвы Елена Батурина, намерена подать в суд на журнал «Forbes». Представитель «Интеку» утверждает, что в статье о компании, опубликованной в декабрьском номере русской версии «Forbes», содержатся искаженные факты. Российские правозащитники заявили о готовности провести самостоятельное расследование обстоятельств гибели в Москве гражданки Грузии Мананы Джабелия. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», женщина умерла в приемнике-распределителе для иностранцев 2 декабря. За 2 дня до этого Мосгорсуд отменил решение суда низшей инстанции о ее депортации за нарушение паспортного режима. В Ираке за последние 24 часа жертвами терактов и нападений стали 58 человек, в том числе журналисты, 3 американских солдат. Обнаружены тела 28 убитых, большинство в Багдаде. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что нынешняя ситуация в Ираке гораздо хуже той вспышки насилия в Ливане, которую несколько лет назад назвали гражданской войной. Представитель США при ООН Джон Болтон покидает свой пост, сообщил сегодня Белый дом. На востоке Боснии обнаружено еще одно массовое захоронение жертв Балканской войны. Оно относится к периоду 92-95 годов. В братской могиле находятся тела 750 погибших.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжаю разговор о результатах выборов в Пермском крае. Тема повышения пенсий, пособий и социальной политики была, безусловно, главной во время пермской кампании. Понятно, при невысокой явке дисциплинированный пенсионер – основной избиратель. Голосующих никто не мог убедить, что те же пенсии – вопрос федерального уровня. Есть ведь в Москве, к примеру, добавки из местного бюджета, как говорят бабушки, от Лужкова. Единая Россия, пообещавшая было с плакатов повышение на 30% в следующем году, вынуждена была эти цифры убрать, ведь агитаторы партии пенсионеров говорили о немедленном росте пенсий в разы. Эту же тему грамотно раскручивал Союз правых сил, чей список лично возглавил лидер партии Никита Белых. Программа СПС называется «Достройка капитализма», и Никита Белых не считает, что он завел либеральную партию на поле популизма. Наоборот, он пропагандирует доделку, завершение брошенных Кремлем на полдороги реформ.
Задача – это приведение не только там, экономических, социальных и там, общественных, политических, а вообще всех условий к европейским стандартам. Да? То есть если такой показатель, там, как коэффициент замещения отношения средней пенсии к средней заработной плате в Европе составляет там, от 0,5 до 0,6, а в России он составляет 0,2, то с точки зрения либеральной идеологии приведение к европейским стандартам означает действительно повышение пенсии там, в 2,5 раза. Если мы говорим о там, расходах на пенсионное обеспечение в составе ВВП в районе 12% по Европе, а в России он уменьшается значит, за счет того, что ВВП растет там, более быстрыми темпами, чем расходы на пенсионное обеспечение, то увеличение пенсии – это абсолютно естественная, там, европейская, там, либеральная мера.
В рамках Пермского края можно поднять пенсии?
Вполне возможно разовые компенсации за счет профицита, который образуется в пределах одного бюджетного года. Такого рода компенсации в состоянии краевой бюджет выплачивать.
Никита Белых в Перми отлично знает. Он был депутатом, вице-губернатором, в 30 лет возглавил федеральную партию. В Перми Никита Белых выступил в качестве оппозиции власти, в которой служат его же друзья.
Мы здесь позиционированы как не просто оппозиция, а жесткая оппозиция «Единой России». Причем я критикую «Единую Россию» даже не регионального уровня, да, а «Единую Россию» как политическую партию федеральную. То есть объясняю людям, что, собственно, скрывается за их обещаниями, что, собственно, скрывается за этой суверенной демократией, что, собственно, скрывается за вертикалью власти. И, в общем, люди это достаточно хорошо воспринимают и ощущают. То есть на сегодняшний день, я думаю, что более жесткой оппозиции в ходе избирательной кампании «Единой России», чем «Союз правых сил», ну, по-моему, не найти.
Административное давление вот конкретно на вашу партию есть здесь?
Умеренное. То есть сказать, что никакого давления нет, нельзя. То есть это касается и проблем, которые возникали у наших одномандатников. То есть их снимали, восстанавливались через суды. Были у нас проблемы с нашими штабами. Один штаб сгорел в Мотовилихинском районе. Компанию чистой не назовешь, но в то же время был бы я, наверное, не прав, если бы сказал, что с чем какое-то беспрецедентное там давление. Все силы как бы брошены на то, чтобы задушить Союз правых сил. Нет, так тоже сказать нельзя.
Возглавив список на выборах, Никита Белых поставил на карту свою карьеру лидера СПС, о чем честно во время кампании говорил и избирателям, и журналистам.
Результаты выборов в Пермском крае, безусловно, важны для моей самооценки как политического деятеля. Естественно, и политическая партия тоже будет делать какие-то выводы. То есть, и именно поэтому я сам предложил назначить съезд на 16 декабря после пермских выборов.
Жители нефтедобывающего региона Донора, который по уровню жизни догоняет Москву и Питер, проголосовали за СПС. Более 16% голосов, дав партии шанс на обновление. Безусловно, правым помогла сильная программа. Еще жесткая и последовательная критика «Единой России» как партии ожиревшей бюрократии. Но на выборах важна не только идеология. В борьбе за сердца пермяков Союза правых сил немало помог депутат Государственной Думы Антон Баков, один из лучших политтехнологов России, который возглавил в крае сеть из 5000 агитаторов за СПС. Передовые манипулятивные технологии, борьба за сердца пенсионеров, образ своего парня, земляка Никиты Белых, сделавшего карьеру в Москве, помогли партии добиться уникального для себя результата и выйти на второе место. Никита Белых доволен. Никита Юрьевич, какие выводы вы сделали из вашей победы?
Самое главное, что мы можем, а значит должны побеждать на региональных и на федеральных выборах, что разговоры о том, что там надо понять там название там, или еще что-то, они, в общем, на самом деле не имеют под собой основания. То есть люди готовы поддерживать Союз правых сил как политическую партию. Значит, если программа, с которой партия идет, если механизм коммуникации, который партия использует для общения, понятно и доступно людям.
Что все-таки сильнее вам помогло, идеология или технология?
Я думаю, было хорошее сочетание все-таки идеологии и технологии, плюс, может, нескромно будет звучать, некие личностные факторы. То есть, поскольку там компания была сильно персонифицирована и связана с моим именем, то сочетание в данном случае идеологических подходов и технологических механизмов, они себя оправдали.
Тиражируется ли этот успех? В данном случае вы уже сказали, что здесь много ставили на вас, как на земляка. В другом месте будет иная ситуация.
Значит, будем смотреть. Я думаю, что, естественно, это не может там тиражироваться или там экстраполироваться абсолютно механистически. Но возможность проведения кампании в других регионах просто неким смещением акцентов, мне кажется, вполне целесообразно и эффективно.
Значит ли это, что на следующие выборы СПС пойдет под своим названием, ну, собственно, без того, чтобы включать в свои ряды представителей других партий?
Поэтому, собственно, будет посвящена значительная часть времени обсуждения на съезде, который состоится 16 декабря. Но думаю, что вот вариант, когда мы пойдем самостоятельно без участия других партий, вполне возможен.
Говорил лидер Союза правых сил Никита Белых. И остается понять, возможно ли повторение успеха СПС на мартовских региональных и на думских выборах в декабре 2007 года. Жириновцы стержнем кампании сделали идею передачи налога на добычу полезных ископаемых в региональный бюджет. Похоже, эта тема избирателям оказалась понятной. Рост рейтинга партии пенсионеров и СПС тревожил ЛДПР. И лично прибывший в Пермь Владимир Жириновский сосредоточил огонь критики именно на этих двух конкурентах. Как сообщила штабист ЛДПР Елизавета Полотнянщикова, вождь дал такое задание.
Жириновский четко постулировал 15%, мы к этим 15% идем, люди нас поддержат.
И люди поддержали старого, но опытного клоуна, дав ЛДПР 14% голосов. Эксперты уверены, что краевой пермский парламент будет вполне лоялен региональной власти. «Единая Россия» провела 12 депутатов по спискам и около 20 по одномандатным округам. Хотя наличие в законодательном собрании представителей СПС и независимых одномандатников затруднит работу машины голосования. Итоги выборов в Перми комментирует социолог Олег Лысенко.
Понятно, почему Союз правых сил выходит на второе место. Потому что все-таки у самого Никиты Белых в Пермском крае достаточно большой потенциал. Здесь была проведена достаточно большая работа. То, что касается третьего места ЛДПР, после отмены графы против всех, известная часть электората, которая не находит себе достойную партию, начинает бросаться в разные крайности. В том числе начинает голосовать за ЛДПР как партию фарса, партию жеста, с такими театрализованными политическими акциями и так далее. То есть ЛДПР тягивает на себя просто протестный электорат. Поэтому третье место в этом смысле – это скорее результат деятельности наших законодателей, которые таким образом устроили законодательство, сами того не желая, что ЛДПР вновь оказывается на гребне. То, что касается партии пенсионеров, то здесь, скорее всего, срабатывает следующий эффект. И на уровне формирования списков, и на уровне ведения избирательной кампании было заметно, что партия пенсионеров в первую очередь все-таки поддерживает партию «Единая Россия». Дорогая компания, списочники, которые являются один мэром, другой замом, один в «Единой России», другой в партии пенсионеров, достаточно известные, богатые бизнесмены, отнюдь непреклонного возраста. Я хочу сказать, все это подавалось оппозиционерами партии пенсионеров, поэтому все это вместе в совокупности не позволило партии пенсионеров занять какого-то значительного результата. Все это послужило к тому, что электорат от них отвернулся. Не поверив в хорошие лозунги, не поверив в красивую наглядку, не поверив сами под этот образ не попадали.
Пермская кампания показала, что и старые партии способны мобилизовывать протестный электорат, считает пермский политолог Олег Подвинцев. Почему «Единая Россия» не смогла выполнить свой план? Они собирались получить 42%, а набрали только 35%.
Прежде всего, в силу нарастания вот тех критических настроений, которые в регионах наиболее развитых, благополучных с социально-экономической точки зрения сейчас получают распространение. Это не те критические настроения, которые были вот в 90-е годы, а те, которые вот возникают уже в совершенно новой ситуации. И, соответственно, это ведет к достаточно критическому отношению и к партии власти, и ко всем властям на всех уровнях.
Как вы объясняете успех Союза правых сил? Это идеология, технология или симпатии к земляку в Москве, к Никите Белых?
Это прежде всего технологии, которые себя оправдали в данном случае. Переориентация СПС на вот ту часть электората, которая недовольна существующим положением, которая хотела бы поучаствовать, наверное, в разделе тех доходов, которые сейчас получает федеральный бюджет и которые в большей степени аккумулируются где-то далеко от пенсионеров, от этой части населения. Вот это вот критическое настроение, оно растет. И вот первоначально забрала на себя партия пенсионеров, и рейтинг партии пенсионеров подскочил в регионе где-то до 20%. Потом, видимо, кто-то посчитал, что это слишком много, и началась кампания против партии пенсионеров, связанная с тем, что такой партии уже фактически нет. Это электорату объяснили. Наверное, посчитали, что эта часть электората будет поддерживать «Единую Россию». Но мне кажется, что именно эта часть электората, она поддержала СПС. То есть те 10%, которые не добрала партия пенсионеров, которые первоначально за ней пошли, возможно, это как раз и есть те самые 10%, которые перешли на сторону СПС. 6-7% у них уже было, ну и вот это вот еще добавилось.
А успех ЛДПР, которая тоже обошла партию пенсионеров?
ЛДПР я бы не сказал, что это успех, потому что вот в отношении ЛДПР результат был весьма прогнозируемый. В нашем регионе, учитывая слабость коммунистов, ЛДПР всегда собирал где-то 12-14% голосов. То есть для них это результат характерный. Вот то, что коммунисты собрали более 8%, вот это как раз скорее есть неожиданность.
На относительно честных выборах в регионе, где оппозиционные «Единой России» партии, по крайней мере, не удаляют с поля, заметно начало упадка бюрократической партии власти. Начинается рост потенциала разнообразных иных проектов. И фарсовый ЛДПР, и народно-любимой «Справедливой России» впервые проявились и блестящие возможности новой либерально-популистской тактики Союза правых сил. Но эти тенденции должны еще найти подтверждение на мартовских выборах 2007 года. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Екатеринбурге прошел съезд партии «Единая Россия», которая приняла стратегию партии, согласно которой должно произойти перераспределение ролей между законодательной и исполнительной властью, и предложила по-иному формировать Совет Федерации. Как бы через выборы. Вот как увидела это событие корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгений Назарец.
Спустя 5 лет после основания на 7-м съезде «Единой России» ее члены объявили, у партии есть все идеологические атрибуты. Что именно перечисляет Олег Морозов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе?
У нас есть программа, которую мы приняли на первом съезде. У нас есть мировоззренческий документ под названием «Манифест» партии, где мы говорим о наших мировоззренческих, духовных ценностях. И, наконец, мы приняли сегодня программное заявление, которое является программой наших действий на ближайшие 10 лет. Мы объявляем себя суверенной демократией. И в программном заявлении определили, что это такое с нашей точки зрения. И ответили тем самым на тот политический вызов, который адресуется нам сегодня, о том, что Россия должна исключительно следовать западным образцам в построении демократии. Суверенная демократия – это то, как себя Россия позиционирует в мире. Это те особенности нашего демократического развития, которые отличают нас от других государств. Слушаем всех, прислушиваемся к каждому, но делаем так, как диктует наша практика, наши традиции и потребности страны.
Суверенная демократия теперь доктрина, плод дозревшей внутрипартийной дискуссии. Для желающих вникнуть в детали на каждом столе в фойе зала заседания лежала бесплатная брошюра, сборник статей на эту тему. Но даже лояльных партий власти журналистов не устраивает определение Олега Мороза. Суверенная демократия – это то. Вариации на эту же тему от Ментимира Шаймиева, президента Татарстана, сопредседателя партии.
Это
понять широкое. Все то, приемлемое для нас на пути к цивилизации, к демократии. У нас есть свои особенности, многонациональность, многоконфессиональность нашей страны. Российская Федерация, как федеративное государство, она не похожа ни на какое иное государство. У него есть своя история, свои территории, исконные народы. С учетом их интересов мы должны дальше двигаться.
С емким и однозначным определением понятия доктрины «суверенная демократия» у рядовых партийцев тем более возникают сложности. Депутат Томской областной думы Сергей Кравченко предлагает объяснять народу, что такое суверенная демократия, через доступные каждому семейные ценности.
В партии должны быть заложены основные принципы. Это уровень нашей жизни, как мы сможем с вами выжить в 2050 году, как сегодня говорил Юрий Михайлович Лужков. Больше, наверное, базисных вещей и не придумаешь. То есть это то, что называется семья и общество. На этом съезде я вам говорю откровенно, что закладываются базисные вещи. Сельское хозяйство, энергетика, наука, региональная политика. На этом всем и строится наше общество. Поэтому разрыв, конечно, существенный.
Для избирателя в программе «Единой России» на ближайшие 10 лет есть специальный понятный раздел. Рублевый эквивалент в полной мере заменяет любые идеологические конструкции. Борис Грызлов, председатель партии.
Средняя заработная плата в нашей стране уже через 3 года должна достигнуть 25 тысяч рублей. В будущем году практически удвоить минимальный размер оплаты труда. 1 сентября он должен быть 2000 рублей в месяц.
Вопрос, откуда деньги на повышение пенсии и зарплат, имеет ответ не только на нефтяной бирже и в федеральном бюджете, но также в доходах субъектов федерации. Единороссы-регионалы это понимают, но рады тому, что, по крайней мере, цель и критерии оценки их работы весьма ясны и буквальны. Уровень зарплат в регионе. Николай Воронин, председатель Свердловской областной думы.
Прошедшая избирательная кампания показала, люди уже сегодня хотят жить лучше. Они уже устали ждать, когда ставится задача, чтобы минимальная пенсия уже в 2008 году была не ниже прожиточного минимума. Это очень важно для сотен-сотен тысяч жителей Свердловской области. Через 3 года средняя зарплата должна быть 20-25 тысяч рублей. Она сегодня в Свердловской области составляет 11 с небольшим тысяч. То есть, по сути дела, за 3 года поднять в 2 раза заработную плату.
Повышение благосостояния народа и суверенная демократия – это ключевые слова 7-го съезда «Единой России» наряду с борьбой с коррупцией и инновационной экономикой. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель с трибуны съезда порадовался, что российская правящая партия наконец-то в полном составе умеет выговаривать слова «инновация» и «диверсификация». Но за основу промышленной политики региона принят проект «Уралпромышленный Уралполярный». Это не высокие технологии в их буквальном значении. Это развитие минерально-сырьевой базы и транспортной инфраструктуры. «Единая Россия» говорила о развитии инновационной экономики, но Уралу снова поручили быть опорным краем державы – добывать, отливать, ковать и перевозить. «Уралпромышленный Уралполярный» принят как один из партийных проектов. Помимо известных приоритетных национальных проектов, у «Единой России» есть 18 партийных. Безопасные дороги, энергетическая безопасность, достойный труд, авиапром, Сочи-2014, Санкт-Петербург, морская столица России, российский агропром и даже отдельно порядок на рынках. О нем больше других осведомлен мэр Москвы Юрий Лужков.
Целый ряд регионов сегодня приняли решение о том, чтобы половина мест на рынках была зарезервирована для наших фермеров. Снизить цены аренды этих самых площадей. Но фермер, который привязан, ежедневно привязан к своему хозяйству, не всегда может приехать на рынок и отторговать свои продукции. Поэтому нам нужно воссоздать потребкооперацию.
Юрий Лужков вообще-то на 7-м съезде «Единой России» выступал с докладом «Российская цивилизация. Условия суверенного развития». Но в свободное от работы в президиуме время анализировал ситуацию на рынках, промахи главы РАО ЕС Анатолия Чубайса, а также тестировал новые трамваи производства Екатеринбургского завода «Уралтрансмаш». Председатель «Единой России» Борис Грызлов полушутя сказал, что партия проводит съезд у тех, кому хочет сделать приятно и хорошо. Свердловские единороссы уже подсчитали, что получат от съезда дополнительно 3 с лишним миллиарда рублей на неотложные нужды – такие как новый реактор на Белоярской АЭС, реконструкция аэропорта и строительство метро и дорог в Екатеринбурге. Местные власти попытались получить от съезда максимум политического удовольствия. Свердловский губернатор Россель предложил придать статус партийного проекту Большого Евразийского университета в Екатеринбурге. По мысли главы региона, там могли бы обучаться азиатские и африканские студенты, потенциальные друзья России, а значит агенты влияния за рубежом. На этом съезде партия приняла решение перейти на стратегическое проектное планирование развития России. Федерации. Сопредседатель «Единой России», глава МЧС Сергей Шойгу, выделяет самые удачные, народные, на его взгляд, из ныне существующих.
Доступное жилье – самый яркий пример. Это первое. Второе – жилье молодым. Третье – рост заработной платы. Четвертое – материнство.
Но главной ролью Сергея Шойгу было озвучить ответ «Единой России» на предложение председателя Совета Федерации Сергея Миронова, главы создаваемой новой партии «Справедливая Россия». Сергей Миронов предложил избирать сенаторов и предположил, что Госдума, где большинство у «Единой России», отклонит законопроект. Не отклонит, но дальше первого чтения он, скорее всего, не пройдет, потому что выборы сенаторов наверняка противоречат Конституции. Но в случае, если законопроект будет юридически безупречен, то уже к марту 2007 года российский сенат может стать выборным, пообещали единороссы на съезде в Екатеринбурге. Выборы для «Единой России» все еще неформальная процедура, по крайней мере, в 2-3 десятках регионов. Но партия власти хочет большинства везде. Однако на прошедших в октябре выборах в Свердловскую областную думу в Екатеринбурге «Единая Россия» в нескольких районах получила голоса лишь 10% внесенных в списки избирателей. Может быть, поэтому прием был не совсем теплым. О том, что было за дверями съезда, моя коллега Дарья Здравомыслова.
В Екатеринбурге во время съезда «Единой России» прошло около десятка митингов. Выступали все оппозиционные партии, автомобилисты, жители общежитий и просто жильцы, возмущенные, по их мнению, незаконными застройками во дворах. Раньше всех к приезду единороссов начали готовиться автомобилисты, возмущенные повсеместной эвакуацией машин с обочин дорог. За 2 дня до съезда они начали прилеплять на свои машины наклейки, где не в очень мягкой форме водители предлагали деликатам не задерживаться в Екатеринбурге и ехать дальше. Как рассказал активист Екатеринбургского общества защиты прав автолюбителей Николай Колумб, встречали деликатов они тоже по-особому.
Мы не против приезда таких больших и уважаемых людей в наш город. Мы против такого преклонения и почитания, которое выражается в перекрытии центральных улиц города для проезда кортежей и эвакуации автомобилей с центральных улиц города. Пусть даже автомобили будут правильно припаркованы.
Самый массовый пикет прошел напротив киноконцертного театра «Космос», где проходил съезд. Жители общежитий требовали права приватизации своих комнат. К ним же примкнули и региональное отделение партии «Жизни» и молодежное общественное движение «Оборона». В итоге собралось около 1000 человек. Требовали встречи с Борисом Грызловым. Но вышли только местные вице-мэры, и то через час. Что очень разочаровало людей. Тем не менее, 5 активистов во главе с депутатом областной думы от Российской партии «Жизни» Дмитрием Уткиным все-таки добились аудиенции, хоть и не самим Грызловым, но с его замом.
Выслушали все проблемы, ситуацию по общежитиям. Единственное, что я услышал из всего, что вот есть депутат Хинштейн, который, может быть, когда-нибудь в этом вопросе поможет. Но вопрос, почему, когда за «Единую Россию» в городе голосовало менее 10% населения, почему остальные более 90% людей испытывают такие неудобства с съездом? Ответа было не получено. У нас здесь съезд, нам некогда, у нас времени нет. Мы считаем, что вот сегодняшний день, это такой день, можно его назвать объединением всех оппозиционных сил против «Единой России». Больше нельзя терпеть то, что происходит.
Произвол.
Вы видите, эти кортежи, эти мигалки, от которых как все отказываются в Москве.
Если «Единую Россию» в народ выбирал, тогда почему они не интересуются, что людей навеселяют на улице?
Тем временем на другом конце города разгорелся новый митинг. 50 человек перекрыли скоростную дорогу. На этот раз улучшение жилищных условий требовали жильцы с улицы Баумана. В их дворе идет, по их мнению, незаконная застройка. Несмотря на то, что стражи порядка прибыли уже через 2 минуты, оттеснить пикетчиков с проезжей части удалось не сразу. Председатель Свердловского регионального объединения Гражданского фронта Евгений Боровик, организатор акции, говорит, что другие способы привлечь внимание уже не срабатывают.
Здесь сейчас происходит несанкционированное перекрытие улицы по поводу оплотнительного строительства дома здесь на улице Баумана. С одной стороны, какие-то поддельные документы, которые дают разрешение на строительство. С другой стороны, есть решение природоохранной прокуратуры, которая запрещает это строительство. Но строительство, несмотря ни на что, все равно ведется. То есть и жителям действительно остается единственное переходить, перекрывать движение, чтобы хотя бы на них обратили внимание. Собственно, у «Космоса» мы сегодня видели ту же самую ситуацию. Да, власть просто эскортом милиции отгородилась от народа и не хотела ни слышать, ни видеть, что там происходит.
В результате всех акций в милиции в день съезда оказались 4 пикетчика. У них изъяли 25 плакатов. На свободу они вышли одновременно с окончанием съезда.
Герои репортажа Дарьи Здравомысловой так и не узнали, что оппозиция все-таки сорвала аплодисменты съезда «Единой России». Именно оппозиции посвятил несколько минут своего политического доклада лидер партии Борис Грызлов. По его словам, «Единая Россия» готова к жесткой конкуренции на предстоящих выборах в Госдуму, но с другой стороны, Грызлов говорит, что конкурировать партии вовсе и не с кем.
Мы положительно оцениваем сам факт активизации объединительных процессов как прямой результат принятых нами законов. Но в настоящее время мы еще не видим других зрелых политических сил, с которыми можно было бы работать на равных, вести конструктивную дискуссию о развитии страны. Это касается и наших старых, и наших новых оппонентов. Оценку работы старых правых и старых левых страна вынесла на прошлых выборах. Едва ли качество их работы и чувство ответственности повысились за эти годы. Наши новые оппоненты еще не стали партией в полном смысле слова, но уже успели проявить себя как достаточно безответственная сила, любой ценой стремящаяся преодолеть выборный барьер. По сути, это партия бывших, стремящихся вернуть свои позиции под новыми лозунгами. Под одно знамя собираются люди, не имеющие ничего общего, кроме стремления к власти. Несмотря на заявление о поддержке президента, своей безответственностью они прямо подрывают реализацию его курса. Их неразборчивость в кадровой политике может открыть дорогу во власть криминалу. Именно такую неразборчивость они уже проявили на региональных выборах.
Борис Грызлов характеризовал оппозицию, а зал хлопал в ладоши. Аплодировали губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Юрию Ниелову, когда он объявил, что в перерыве съезда написал заявление о вступлении в партию. И снова хлопали Грызлову, когда тот со словами «А у нас с собой было» чуть ли не из рукава достал для Ниелова партбилет. Куда более сдержанной была реакция на другой кадровый сюрприз. Из списка новых членов Высшего совета партии «Единая Россия» исчез Владимир Якунин, глава Российских железных дорог. Его потенциальное избрание было заранее официально анонсировано первыми лицами партии. Участие руководителя РЖД Владимира Якунина и главы Рособоронэкспорта Сергея Чемезова в Высшем совете партии даст возможность продемонстрировать одну из важнейших задач «Единой России» – задачу перехода на инновационную экономику, говорил секретарь президиума Генсовета Вячеслав Володин. Но после Екатеринбургского съезда Чемезов есть в Высшем совете, а Якунина нет. И комментариев тоже нет. Только Юрий Лужков сказал несколько добрых слов, как он дал понять от себя лично, про сильного руководителя Владимира Якунина. Высшее руководство партии призывало журналистов поменьше интересоваться внутрипартийными кадровыми вопросами.
Из Екатеринбурга сообщала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец. Главный итог съезда «Единая Россия» сделала своей основной мишенью Россию справедливую и старается ослабить влияние спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Возможно, что осторожный глава РАО РЖД Владимир Якунин, до сих пор рассчитывающий на пост наследника президента, и решил в этот острый момент остаться вне схватки. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая наша передача 11 декабря – «Политическая жизнь в регионах. Съезды Конгресса русских общин и Демпартии России». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».